MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про компанию Motorola, которая возвращается на российский рынок. Вообще удивительно, да? То они уходят, то приходят. Напомню, что Motorola — это та самая компания, которая когда-то создала мобильный телефон. Мартин Купер, инженер Motorola. Я его не могу сказать, что он мой приятель, но я с ним несколько раз общался. Он очень интересный человек. Вот они создали телефон и постепенно теряли долю рынка. Пока Motorola Mobility, это подразделение, отвечающее за телефоны, не было продано компании Google. В Google они помучились несколько лет, затем их купила компания Lenovo. И начало происходить, конечно, странное. Потому что Lenovo известна тем, что эта китайская компания купила сингпэды, бизнес IBM, купила сервера. И они, в общем-то, хорошо инкорпорировали их в свою линейку. Сейчас Lenovo — это номер один по производству компьютеров в мире. Они рассчитывали на то, что смогут сделать нечто подобное с телефонами. С телефонами не получилось. Более того, вот Южная Корея такой был оплот до последнего времени. Везде доля рынка Motorola падала. Перед самой продажей Google Motorola уходила со многих рынков, в том числе с российского. И перед этим было обидно, да, знаете, вот я наблюдал это своими глазами. Была неплохая линейка. Ребята из Motorola договорились о возвращении, там, что они встановятся в Евросеть, в другие сети. И все на личных договоренностях. Поверьте, что мы возвращаемся. Поверьте, что вот будет так-так. И все не состоялось. Просто этого не случилось. Люди посмотрели, сказали, ну бывает, да, вас продали, все. И компания ушла из России. Дальше компания была запущена больше года назад. Вернулась в российскую розницу. Уже это Lenovo предлагали. Но внутри Lenovo не было понимания, что делать с компанией. Вообще, что происходит? Есть линейка смартфонов Lenovo, есть продукты от Motorola. Напомню, Motorola была одним из пионеров на рынке умных часов. Moto 360 два поколения вышло. Затем в Lenovo решили, что они не будут выпускать эти продукты. Вот много разных непонятных решений было. И, конечно, если мы берем 2000 год, время Razer, это там 2005 год, 6-й, 7-й, до появления, причем смартфоны А-серия на Symbian, UIC, были у Motorola всегда. Они пионеры этого рынка, но они не смогли реализовать свое преимущество. Там, с появлением iPhone доля Motorola постоянно падала, в смартфонах они не зафиксировали себя, хотя продукты были хорошие. Я всегда говорил, что проблема Motorola – это уникальные, классные инженеры, которые задают планку. Они показывают то, что другие начинают делать через год, два, три. И Motorola, конечно, в этом плане обгоняла всегда свое время. Но не сейчас. Сейчас то, что происходит с Motorola, конечно, навевает грусть. Но в Lenovo решили вернуть эту марку на рынок. Напомню, год назад, в феврале, в прошлом году, ну, там больше года уже, появилась идея, что это будет Lenovo, Moto, Vibe, что-то. Вот представили название модели, да? Теперь в Lenovo качнулось в другую сторону. Они говорят, что мы действительно возвращаем марку Motorola, мы серьезно сосредоточены на этой марке. Телефоны производятся, как правило, на фабрике в Ухане. Это собственная фабрика Lenovo. Но чтобы подкрепить важность этого шага и сказать, что это действительно важный шаг для компании, знаете, что делает Lenovo? Вот никогда не догадаетесь. Lenovo отказывается от собственного бренда Lenovo в смартфонах. То есть будут планшеты, другое подразделение этим занимается, но, собственно говоря, все смартфоны теперь будут называться не Moto, не Lenovo Moto, а именно Motorola. То есть название Motorola снова возвращается на рынок. Вся линейка разрабатывается той самой командой Motorola в Америке. Дизайн, линейка, технические характеристики. То есть китайцы к этому не имеют отношения. И я хочу сказать, что, в общем-то, сегодня линейка состоит из целого ряда моделей. Ну, давайте кратко, да, опишем, чтобы вы понимали, что это такое. флагманом является, флагманом, который стоит 50-60 тысяч рублей, является Moto X-Force. Это, кстати говоря, одна из моделей, которая была запущена в рынке в России с большой помпой, и потом Мегафоном распродавалась за копейки. Ее можно было купить меньше, чем за 20 тысяч рублей, что было просто шикарным предложением, потому что по соотношению цена-качество это было очень и очень неплохо. Moto X-Force – это не просто флагман, это модель-неубивайка. Там используется Shutter Shield. Это технология, которая экран создает слоеным. Там прикрывает его пластик, но я вот лично пытался Moto X-Force раздолбать. Вы знаете, как я люблю бить телефоны. Я умею это делать, когда говорят, что телефон неубиваемый. Ну, конечно же, просыпается желание убить аппарат. Убить этот аппарат практически невозможно. То есть я его подкидывал метров на 5 вверх. Он падал с этой высоты. У меня даже есть ролик на YouTube у нас на канале. Он падал плашмя, он падал на край. Максимум, что металлический кант корпуса. Он гнется, он бьется, но экрану хоть бы хны. Ни один другой аппарат таких испытаний не переживет. Тем не менее, что получается? Получается, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний момент, да, это аппарат вот такой, но он не пользуется популярностью, потому что там есть ряд других ограничений. Конечно же, в 2017 году Moto X-Force 2 появляется на рынке. Это как бы такой флагман. Флагман вот с таким экраном. Тем не менее, давайте смотреть на другую линейку. Есть индекс Moto Z Play. Moto Z разные. То есть индекс Z. Это средние модели по своим не характеристикам, а именно позиционированию. Топовой моделью для 2017 года является Moto Z 2 Play. Это очень интересный аппарат в какой-то мере. И именно под него компания выпускает так называемые Moto Mods, аксессуары. Что такое Moto Mods? Аппараты сделали очень тонкими. Они мне внешне не нравятся абсолютно. Сейчас объясню почему. 6-7 мм толщина корпуса, выступает камера такой набалдашник сзади. Но также сзади, на задней панели, внизу есть контактная группа из 16 контактов. Но это не суть важно, сколько их. И, соответственно, к задней панели можно прикладывать различные аксессуары. Это может быть камера Hasselblad, это может быть дополнительный аккумулятор, еще что-то. Не суть важно. Важно другое, что вы расширяете функциональность вашего аппарата. Тема таких аксессуаров, они называются как раз-таки Moto Mods, она, ну, как сказать, популярна именно у Lenovo. Они говорят, мы в год будем выпускать от 6 до 10 таких аксессуаров. Они подходят к разным моделям, и люди будут ими пользоваться. Не уверен, потому что аксессуары достаточно дорогие, тема не раскрученная. С другой стороны, например, да, вот Moto Z2 Play работает, там Super AMOLED экран, это фаблет, 800, а я не помню, какой процессор стоит, не суть важно, но он работает около 2 суток под нагрузкой, то есть в моем случае. Это очень много. Для других людей он будет работать 3-3,5, даже 4 дня. То есть аппарат, у него не идеальная 12-мегапиксельная камера, но он долго работает. Если вот взять Moto Mods как внешний аккумулятор, 3000-я батарейка, он не становится сильно толще. Он становится как обычный современный смартфон. Но раза в полтора время работы вырастает. И это очень важно. Важно то, что вы получаете действительно долгоиграющую балалайку, долгоиграющий смартфон, при этом цена в России его 35 тысяч. Ну, то есть уровень вы понимаете. Очень интересная модель. Берем дальше, идем. Линейка X, Moto X. Это линейка, которую пытаются сделать таким выгодным предложением по соотношению цена-качество. Чем-то она мне напоминает линейку Honor от Huawei. То есть двухкамерное решение. Знаете, слово двухкамерный звучит как будто это холодильник. Двухкамерный холодильник. Морозилка, отделение для овощей и прочее. Конечно же, две камеры – это основная камера, которая имеет два модуля. Два модуля – черно-белый, основной. Можно там диафрагму менять и прочее. Таких решений становится все больше, больше и больше. И это нормально. Нормально, потому что, ну, это рынок, который вот становится такого рода, когда люди сами приходят и говорят: я хочу там аппарат необычный, чтобы камера была получше. А две камеры, это вот всем известно, это всегда лучше, чем одна камера. Ну, во всяком случае, люди так считают. Не знаю, кстати говоря, почему, но люди так считают именно так. Едем дальше. Дальше есть серия G. Она еще меньше по стоимости. Ну и есть еще ряд моделей, которые вообще считаются бюджетными. Motorola при этом, позиционирование Motorola отличается от китайских брендов. То есть вот когда мы берем бренд там Meizu, Xiaomi и прочее, продукты Motorola будут дороже. Они и пытаются показать себя как более дорогие. Это не про стоимость. Они не говорят, что мы... Они дешевле Samsung, но дороже китайцев. Почему? Потому что в своей уникальности они видят залог успеха. Очень интересно, что такое позиционирование совпадает с позиционированием компании HMD Global, которые купили марку Nokia. Они не пытаются стать на уровень китайских смартфонов. То есть они не пытаются демпинговать. Они, наоборот, пытаются построить некую историю бренда. Вот есть бренд, был бренд Nokia, сейчас он восстанавливается. И давайте попробуем. Тут та же самая история, ну, во всяком случае, она выглядит так же. Motorola is coming back. То есть Motorola возвращается. И вот в России попытаются это сделать. Понятно, что это будет сделать тяжело. Понятно, что они договорились с большей частью розницы, попытаются двигать в неких объемах. Неизвестно, что будет. Но уже четко можно сказать, что телефонов Lenovo на рынке не будет ни в каком виде. Вообще. То есть, что это значит? Линейка White нету, линейка P нету. То есть те линейки, в которые Lenovo вложила большие деньги и усилия, они просто исчезают. Исчезают, их не будет. Это будет все Motorola, только Motorola. И это как раз-таки посыл очень простой, понятный, когда в Motorola говорят, ну, точнее, в Lenovo говорят, мы верим в то, что Motorola должна восстановиться, и понимаем, что не может существовать одновременно и Lenovo, и Motorola. Мы сами путаемся. А вы тем более путаетесь, а что покупать, что является хорошим, что плохим. Они решили сделать ставку на Motorola. Сыграет эта ставка или нет, никто не знает. Я думаю, что единственный шанс, который у них был, это сделать ставку на Motorola. Лучше поздно, чем никогда. И они этот шанс используют сегодня. Вот насколько получится правильно его использовать, это вопрос открытый. Ни я, ни кто-то другой вам не ответит. Слишком много переменных и составляющих. Но это правильный подход, на мой взгляд. Правильно то, что они пытаются вытянуть старый известный бренд, у которого есть история, у которого есть воспоминания, в том числе в России. За брендом Lenovo таких историй и воспоминаний практически нету. Ну, поэтому, собственно, можно говорить о том, что все это не напрасно, то, что они пытаются сделать. Насколько это сыграет или не сыграет, ну, вопрос открытый. Я надеюсь, что сыграет, потому что чем больше сильных марок на рынке, тем больше конкуренции, тем лучше для всех нас. То есть все мы начинаем как-то более активно воспринимать происходящее, воспринимать это в правильном русле. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Обзоры на вид.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Поговорим мы сегодня о J-серии 2017 года от компании Samsung. Вообще J-серия — это такая вещь, которая пользуется достаточно большой популярностью. Объяснение следует искать в том, что недорогие телефоны зачастую. Люди воспринимают Samsung как один из А-брендов, при этом если один из двух А-брендов. Есть iPhone. iPhone сегодня можно купить, ну вот восстановленные iPhone, как новый. iPhone 5S стоит порядка 13 тысяч рублей, новый стоит 15 тысяч рублей. Это нижняя планка, от которой можно купить айфоны. Если же мы говорим про Samsung, конечно, больше разнообразия. J1, J1 mini – это 6 тысяч рублей. В операторских сделках, когда субсидируются продажи, это и того меньше. То есть получается штука достаточно забавная, что вы можете купить телефон по цене, ну, в 2 раза дешевле, чем iPhone. При этом это бренд, а бренд. И есть огромное количество людей на свете, которые считают, что покупают А-бренд, а не абы что, не какого-то китайца. Где-то это оправдано, где-то это нет. Например, J1, если вы помните мой обзор прошлого года, я его разнес в пух и прах, потому что считаю, что за свои деньги это не очень выгодное приобретение. При этом надо отметить, что несмотря на мою позицию, несмотря на то, что я разнес этот телефон, продается он очень хорошо в мире. То есть в Индии, в России, в других странах это одна из самых ключевых моделей, которая продается массово, в огромных количествах. Как ни крути, получается хорошо. Значит, у меня сейчас на руках 3 модели из J-серии, которые составляют ее костяк, если так можно сказать. Это J3, J5, J7 2017 года. Первое, что хотелось бы отметить, во всех этих моделях сделаны раздельные слоты для 2 нано-сим-карточек. То есть один слот для нано-сим-карты, второй слот комбинированный, но в хорошем смысле этого слова комбинированный, потому что можно установить как microSD-карточку, так и нано-сим. То есть, несмотря на то, что везде один радиомодуль, во всей серии вы ставите 2 сим-карты, если вам это нужно, и карточку памяти. Карточка памяти поддерживается до 256 гигабайт. Следующее изменение, оно, в общем-то, в этой серии удивительно. Удивительно, на мой взгляд, во всех смыслах. 3 модели, цельнометаллические корпуса. J5, J7 очень похожи между собой, отличаются размером. Потому что в одном случае 5,2 дюйма экран, во втором случае 5,5. Так вот, младшая модель J3 имеет экран 5 дюймов. При этом везде экраны Super AMOLED. Сразу хочу оговориться, в бирюльках я писал о том, что не посмотрел табличку, взял с внутреннего ресурса Samsung. Там для J3 указан TFT-экран. TFT-экран в J3 есть на ряде рынков. Неправильно как-то сказал, не по-русски. Он есть в Индии, он есть в США. В Россию поставляется аппарат Super AMOLED-экрана. Super AMOLED экран, но он отличается тем, что этот экран имеет, скажем так, ну, я не могу назвать это проблемой, отсутствие датчика освещенности. Ну, хотя, с другой стороны, да, давайте назовем это все-таки проблемой. Отсутствие датчика освещенности для многих станет ограничением, потому что только в ручном режиме можно регулировать. С другой стороны, аппарат очень-очень неплох по времени работы. Там стоит процессор Exynos 4-ядерный, 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт встроенной памяти. Здесь, в общем-то, все очень-очень неплохо по производительности. HD-разрешение экрана. Камера, фронтальная камера 5 мегапикселей, основная камера 13 мегапикселей. Есть светодиодная вспышка и там, и там. То есть вы пользуетесь камерой совершенно не возбрана, но надо понимать, что это все-таки бюджетное решение. В старших моделях J5, J7 камеры намного лучше с точки зрения фронтальной камеры. Тоже имеет разрешение 13 мегапикселей, светодиодная вспышка фронтальная тоже есть, это стало такой приметой времени. И основная камера 13-мегапиксельная. Не могу сказать, что я в восторге, вот в таком полном восторге от того, как выглядят фотографии, потому что в темное время суток, конечно, фотографии заметно хуже. Но на свету очень-очень достойно. Более того, это характерно, ну, и сравнимо с китайскими моделями. Часто, знаете, пишут там 12 мегапикселей, 13, 16 мегапикселей. Модуль Sony. Здесь стоят, кстати говоря, модули от Samsung, как правило. Иногда встречаются Sony. Разницы нет никакой по качеству итоговой картинки. Ну, в общем-то, достойно. Достойно, получается очень и очень хорошо. Мне нравится. В конечном итоге, что мы видим по тому, как вообще позиционируется эта линейка. Тут есть определенные изменения. J3 прошлого года, J3 2016 года на полках стоит сегодня 9990 рублей. Новая модель выходит ровно по той же цене. При этом за свои характеристики получается такой бестселлер. Он конкурирует с операторскими моделями, с недорогими моделями B-брендов. По характеристикам они очень схожи. И когда ты берешь в руки J3 2017 года, понимаешь, что это решение получилось таким не ультимативным отнюдь, но многие люди начнут его воспринимать именно как приоритетное при покупке, именно за счет силы бренда. И в Samsung явным образом решили побороться с китайскими моделями на рынке. Побороться именно за то, чтобы их модель продавалась в больших количествах. Мне кажется, эта борьба обречена просто на успех. Потому что J3 получился интересным. 5-дюймовый аппарат с HD-экраном, Super AMOLED-экраном. За такие деньги Super AMOLED купить нельзя. И, в общем-то, получается хорошо. И памяти достаточно, и производительность в повседневной жизни неплоха. Но при этом я бы вот исторически, да, J3 позиционировался для таких сценариев использования, как то, например, работа, это звонки, смс, мессенджеры, в меньшей степени повседневно там игры или что-то подобное. Из минусов этого аппарата, наверное, ну, которые минусами при той цене, которая есть, не являются, это отсутствие Samsung Pay. То есть в некоторых моделях есть NFC, на российский рынок поставляется модель без NFC, соответственно, MST-технология тоже не поддерживается, Samsung Pay как такового нету. Второй момент – отсутствие датчика отпечатка пальцев. Ну вот нету его, хоть там кол на голове тиши, происходит не очень хорошо. То, что нету датчика отпечатка, я уже привык, вещь хорошая. Три цветовых решения, так же как везде – такой вот у меня темно-серенький, голубенький есть. Ну, темно-серенький, черный скорее, и золотистый. Очень крепко собран, хорошо собран корпус металлический. Но он отличается от J5, от J7. Он собран проще. Тем не менее, эта модель очень-очень интересна. Если говорить про J5, J7, они фактически модели слепки. Потому что если в младшем аппарате 4-ядерный Exynos процессор, максимальная частота меньше, то там уже стоят 8-ядерные процессоры. В J5 2 плюс 16 связка, HD-экран 5,2 дюйма. В J7 экран 5,5 дюймов, Full HD. При этом 3 плюс 32 гигабайта. То есть 3 гигабайта оперативной памяти. Но тут вот первая интересная штука. Если младшая модель стоит 10 тысяч рублей, то старшая модель стоит 20 тысяч рублей, а J5 стоит 18 тысяч рублей. То есть вот этот ценовой дисбаланс, он прям проявляется в полный рост. В полный рост за счет того, что J5 решили сделать не такой массовой моделью. Те, кто будут выбирать этот аппарат, они будут немножко переплачивать за него. Я бы ожидал увидеть эту модель на уровне 15 тысяч рублей. Вот так. Ну а J7, конечно, 20 тысяч рублей – это вполне адекватная цена. То есть получилось очень любопытно. Среднюю модель сместили вверх, нижнюю модель сместили вниз, ну а старшая модель J7 осталась на том месте, где и должна быть. Я сейчас пользуюсь J7 на постоянной основе. И могу рассказать, там батарейка 3600, нет беспроводной зарядки ни в одной из моделей, быстрой зарядки нет ни в одной из моделей. Значит, в J5 батарейка 3000 мАч, в старшей 3600. Конечно же, экраны Super AMOLED, конечно же, есть регулировка яркости автоматической в этих двух моделях. Я пользуюсь на достаточно ярком солнце в качестве навигационной машинки. У меня J7 в машине специально, причем, но есть встроенная навигация в машине, но мне интересно посмотреть, проверить живучесть аппарата. Вот живучесть аппарата у меня такова сегодня. То есть это 5-7 часов навигации в день, плюс какие-то другие вещи. К сожалению, скорость интернета на Канарах далека от быстрой. Это 3G. Несмотря на то, что 4G сети заявлены, они де-факто не работают или работают очень плохо. Исходя из этого, можно говорить о том, что неплохой показатель, да, абсолютно неплохой. Видео можно играть там часов 18 нон-стопом, что тоже неплохо. Но одним словом, вы видите, что аппарат работает хорошо. Кстати говоря, младшая модель, которую я использую здесь только для звонков, ну, практически не сижу в интернете, какие-то фотографии, сравнения делаю, она у меня живет уже 5 дней. 5 дней живет аппарат, при этом за эти 5 дней у меня получилось разрядить его в половину. То есть для там, взрослого поколения, пенсионеров, тех, кто ищет именно для голосовых звонков, смс и тому подобного, это аппарат, если не идеальный, то очень-очень неплох. За счет того, что Samsung доработал Exynos на работу, вот свой чипсет, свой Super AMOLED-экран, связка правильная, так как это делает Apple, например. Они доработали это, у них получилось очень-очень неплохо. То есть у них получилось так, что все работает крайне неплохо, хорошо в этой связке. И что я хочу сказать? Вот среди этой серии J3, J5, J7, конечно, J7, J5 мне нравится больше, потому что датчик отпечатка пальца на фронтальной панели. Это кнопка, к тому же, физическая. Металлический корпус. IP-защиты нет, хотя в старшей модели в J7 заявлена защита IP54, но мочить его нельзя, считайте, это только от пыли. Модели получились ладненькие, долго работающие. Если мы говорим про смартфоны, при средней нагрузке это 2 дня. Если мы говорим, ну, я вспоминаю J7 2016 года, он, конечно, был рекордсменом, потому что работал очень-очень долго. J7 2017 года повторяет эту историю, он работает действительно долго, на практике, и это очень-очень неплохо. Про камеры не могу сказать ничего такого сверхплохого, для этого сегмента ценового, в общем-то, типично, не выделяется. Громкость звонка, вообще динамик, решетка динамика, она на правой боковой стороне. Он глуховат, как по мне. Виброзвонок средний, но вот глуховатость звонка, она, ну, не искупает, да, все остальное. Для тех, кому это очень важно, ну, стоит обратить внимание, наверное, на другие модели. В целом, впечатление у меня исключительно позитивное относительно этих аппаратов. Я подготовлю очень-очень подробно их сравнение, и, конечно же, вы сможете его прочитать, посмотреть. Есть видео на YouTube уже сравнение этих аппаратов, где я копаюсь, ну, и вот показываю разные возможности, что в них отличается, какова производительность. В целом, J-серия от Samsung в этом году, в 2017, получилась на удивление хорошей. То есть J-серия будет пользоваться явно большой популярностью, особенно J3, за счет соотношения цена-качество, которое получилось очень-очень неплохим. И можно говорить о том, что Samsung повернулся в этом году очень сильно к потребителю. То есть, вот, ну, понятные причины, да, китайцы давят именно в этом сегменте около 10 тысяч рублей. И то, что Samsung сделал, он сделал вполне осознанно для того, чтобы отвоевать себе место под солнцем. И у них это получается. Получается очень-очень неплохо. На этом, пожалуй, про J-серию все. С вами был Эльдар Муртазин. Оставайтесь, подписывайтесь. Удачи и хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня про реакцию, вашу реакцию на подкаст про уважение к чужому труду. И диванная аналитика была на эту тему. Затронул какие-то струнки нежные, нащупал в ваших душах, мозгах, и, в общем-то, покатилась реакция ответная. Реакция разнообразная, реакция очень разная. Мне какие-то вещи мне понравились, какие-то вещи не понравились. Но я хочу, знаете, остановиться на очень важном моменте. Ну, например, я как собственник бизнеса того или иного, могу сказать, что всегда есть момент такой. То есть ты нанимаешь людей на работу, и у них есть определенная зарплата. Я всегда платил и плачу людям достойно. То есть я считаю, что люди, которые работают, работают качественно, они должны получать достойную зарплату. Под достойной зарплатой тут каждый понимает что-то свое. Объясню почему. Есть среднее по рынку. То есть если мы возьмем журналистику, там в среднем журналист получает столько-то. Я стараюсь создать условия, чтобы журналист у меня, работая на меня, получал больше. И он может работать там столько же, он может работать больше и получать еще больше. Но вот мне хотелось бы, чтобы у людей была возможность получать зарплату, которая больше, чем средняя по рынку. Ну, считайте, что это мое видение этого процесса. При этом надо понимать, что если мы сравним журналистику и, например, что-то другое, там, ну, там занятие рекламой в каком-нибудь крупном агентстве, корпорации и прочее, 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 то уровень оплаты труда там значительно больше. Значительно. Там может отличаться на порядок. Я нисколько не преувеличиваю, это действительно так. Поэтому человек, когда занимается журналистикой, он должен понимать, что это... тема для него в какой-то момент может стать конечной. Он нарабатывает кругозор, он нарабатывает там взгляды на жизнь, и дальше ему нужно идти дальше. Очень многие люди, кто работал со мной, у меня, они пошли дальше. У меня нет в этом аспекте никаких обид, переживаний. Ну, там последний пример – это Артем Лутфуллин, который является директором по рекламе компании Meizu в странах, там, в России. В частности, то, что Артем пошел дальше, вполне понятно и очевидно. Мы не ругались, не расставались как-то. Больше того, я Артема в его начинании изначально поддерживал, потому что всегда есть, ну вот когда ты собственник бизнеса, всегда есть ограничения. Ты можешь дружить с людьми, ты можешь их любить, все что угодно, но есть суровая реальность. Что вот эта работа стоит вот столько. Иначе все не склеивается, не складывается. Доплачивайте из своего кармана. Ну, есть примеры, когда люди доплачивают из своего кармана, имея на то возможность. Ну, назовем их так, меценаты. Но у меня такой возможности, например, нет, и я не считаю это правильно. Вот, описав эту историю, там, не историю Артема или редакции, просто описав это, я хочу перекинуть мостик дальше. Потому что часто люди идут куда-то работать. Неважно кем. Токарем, водителем троллейбуса. Ну, кем-то. И говорят, слушайте, ну, вот это деньги, на которые нельзя жить. Я смотрю, Вася занимается вот тем-то, ерундой какой-то. А получает в 3, в 4, в 5 раз больше. Я хочу быть как Вася. И поэтому я не делаю свою работу. А вы знаете, мне претят... вообще вот эта история как класс. Потому что эта история разрушает наши жизни, она разрушает то, что мы делаем, она не позволяет нам качественно развиваться как стране, как государству, как компаниям. Это неправильная история, неправильная во всех смыслах. Ну, давайте посмотрим сами, вот посудите. Человек пошел работать врачом. Он считает, что ему мало платят, поэтому работать хорошо он не будет. То есть вот уже на берегу установка такая. Слушайте, я не буду работать хорошо, за эти копейки работайте хорошо сами. Но это же неправильно. То есть человек, когда приходит на работу, он подписывается под определенные условия. И эти условия он должен соблюдать. То есть работник, который не соблюдает эти условия, он некачественный работник. Его под дулом автомата никто не заставлял начинать работать. То же самое в образовании. То же самое в школах с детьми, когда работают люди, которые не хотят работать. Ну вот они не хотят работать, они говорят, слушайте, я здесь высиживаю, и я не хочу там что-то делать. Я не буду это делать. Мне это очень претит. Претит просто в силу того, что это неправильно. Есть вторая история. Второй пример из жизни. Мне кажется, он тоже очень важен. Ну, может быть, вы сталкивались с этим. Значит, у меня есть хороший пример. У меня есть приятельница, которая много лет проработала в компании, очень переживала за свое дело. Ну, как свое, она наемник, но переживала за свой фронт работы. И ее пригласили работать в другую компанию. Она без скандала, совершенно спокойно решила туда уйти, договорилась об этом. И не через 2 недели она уходила, а через 2 месяца. Передавала дела, делала какую-то работу. Вот вы знаете, человек эти 2 месяца не расслаблялся, а работал ровно столько же, сколько он работал до того. Даже чуть больше, потому что передавала дела. До последнего дня, до последнего рабочего дня. Она не уехала в отпуск на это время. Она работала. Вот и до. Мне многие коллеги смотрели и говорили: слушай, ну там Света, пусть ее зовут, Света, зачем ты это делаешь? Но ты же все равно отсюда уходишь. И людям все равно, большинство, 99% людей, когда уходят, они прекращают работать, они высиживают, чтобы получить там какие-то вещи, выходное пособие и прочее, прочее. Они не делают свою работу. На что Света сказала очень правильную вещь. Но посмотрел на этих людей и сказал: ребята, а вообще вот как так? Ну, мне же за это платят деньги. Не важно, что я ухожу, но мне платят за конкретные вещи, которые я делаю. К сожалению, таких людей, как Света, очень мало. Когда человек уже знает, что он куда-то уходит, он просто бросает это все, и пусть оно будет, как будет, а я уже не буду этим заниматься. И меня это не зависит от уровня оплаты труда, это вот такая ментальность, если хотите. Меня тут на днях удивило, я разговаривал с очень близким другом, и он мне сказал, что я вот сейчас меняю работу, и там у меня конфликт на работе, поэтому я месяц еще работаю, но этот месяц я вообще ничего делать не хочу и не буду. И я все это выслушал, говорю: слушай, эмоции — это все хорошо, но тебе этот месяц будут платить твою зарплату. Ты хорошо проработал все эти годы в компании. Ты делал свою работу много лет подряд, изо дня в день. Зачем все изгадить тем? Да, это можно эмоционально объяснить там, что тебя обманули, еще что-то сделали. Но ты гадишь себе, свою трудовую репутацию изгадишь просто тем, что сорвешься в этот месяц и ничего делать не будешь. То есть осознанно будешь гадить компании, в которой ты работал. Ты можешь уйти из компании и уже потом это делать. Но пока тебе платят деньги, ты должен на эти деньги делать свою работу. Ну, это правильный подход. Тебе может не нравиться начальник, может там разошлись пути, еще что-то. Но пока тебе платят деньги, ты должен прикладывать усилия, чтобы делать свою работу хорошо. А вообще рассуждение о том, что мне платят недостаточно много, оно характерно для очень огромного пласта людей. И эти люди в этом находят оправдание того, что они не работают де-факто, они не делают свою работу. Зачем я буду работать, если мне мало платят? Зачем я буду делать работу качественно, если мне мало платят? У меня есть ответ на этот вопрос на самом-то деле, что 99% этих людей не умеют работать, они не хотят работать. И даже если им заплатить, ну, условно, там, сейчас у них зарплата там 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, если им заплатить 70 тысяч рублей, они работать не будут. Ну, поработают они месяц, да, порадуются новым деньгам. А дальше повторится ситуация один в один. Они сделают ровно то же самое. Они снова начнут плакаться и жаловаться, что их недостаточно ценят, им недостаточно платят и прочее, прочее. Мне везет в жизни. Я с такими людьми практически не сталкиваюсь. А когда люди начинают делать что-то подобное, вот практически не сталкиваюсь, несколько было столкновений, мы с ними просто быстро и безболезненно расстаемся. Расстаемся, потому что, ну, невозможно, нельзя. Нельзя такое отношение к работе пестовать и культивировать. Это неправильно во всех смыслах. Я вам могу сказать одно, что необходимо, вот что бы ни происходило, до последнего момента стоять на своем посту, делать свою работу, делать ее качественно. По-другому делать ее нельзя. На мой взгляд, это самое важное, что только может быть у человека, как человек может себя вести. Но это правильный подход к работе. Это уважение к самому себе, к тому, что ты не обманываешь других людей, не изворачиваешься, что ты... Знаете как? Мы в жизни соревнуемся, в первую очередь, сами с собой. Понятно, что все мы ленивы. Понятно, что проще расслабленно сесть на пятую точку и сказать, ну, вообще классно. Там я, например, сейчас нахожусь в отпуске, тем не менее я записываю в полевых условиях этот подкаст, потому что для меня это важно. Важно общаться с вами, важно рассказывать вещи, которые я считаю не просто, знаете, проходными, не просто заполнением вакуума, эфира и прочего-прочего. Мне важно поделиться этим с вами. Для того, чтобы... Я понимаю, что вот среди тех нескольких десятков тысяч человек, кто слушает этот подкаст, не всем он понравится. Не все скажут, что ты прав, ты правильно. Вот многие скажут, нет, это ерунда, вызовет реакцию какую-то обратную. Но я верю в то, что найдутся люди, которые услышат меня, до которых я достучусь, и они поменяют свое отношение. Знаете, это практика мелких дел. Вот делая эти мелкие дела, меняя сознание людей на своем опыте, на опыте моих товарищей, кто занимается разными вещами. Кто-то как наемник работает на дядю, кто-то владелец своего бизнеса. Мы меняем нашу жизнь, мы меняем то, что нас окружает. Это самое важное. То, что нас окружает с точки зрения того, что мы начинаем жить лучше. А под лучше я понимаю простую штуку, что меняя эту жизнь и делая свою работу лучше, мы не кладем в карман дяди какие-то дополнительные деньги. Мы просто, сделав хорошо свою работу, получаем чувство удовлетворения, в том числе от этого. И если вам не нравится ваша работа, это огромная проблема. Нужно искать работу, которая будет нравиться. Тем более, что сегодня, вы знаете, вот эти стереотипные установки негативные, о которых я говорил, они очень многим людям не позволяют расти, в том числе по социальной лестнице. У меня есть перед глазами пример моего товарища. Он из небольшого сибирского города, получил типичное образование, средняя школа, пошел учиться дальше в институт. Ну, это вот в институте 2000-е годы он учился. И с его образованием, с его профилем, то есть у него не было красного диплома и прочее-прочее, не было опыта работы. Тем не менее, он подходил к работе очень ответственно. Он учился, разбивался и вгрызался в работу. Потому что, когда его, скажем так, люди на его уровне говорили, слушайте, вы платите за это копейки, я это не буду делать. Он это делал. И над ним издевались, смеялись, говорили, ну ты дурак. Вот этот дурак сейчас заместитель генерального директора очень крупной компании. Потому что своим горбом этот дурак, он вынес это все, сжав зубы, да. Он понимал, он был чуть-чуть умнее своих сверстников. Он понимал, что начав это делать... Он может далеко пройти по этому пути. Но для этого ему нужно быть работоспособным. Ему нужно уважать свою работу и себя. И каждый раз это всегда же шанс, это всегда возможность. Когда вам кто-то дает новое направление, в котором можно развиваться. Приведу другой пример. Молодая девчонка на работе подкидывают разные направления, куда можно развиваться и делать. А она не идет по этим направлениям и считает, что это какая-то ерунда, что ее пытаются эксплуатировать, потому что она молодая и не делает этого. А другая молодая девчонка хватается за это направление и неожиданно оказывается, что она незаменима во многих вещах. И резко начинает расти зарплата, резко начинает расти зона ответственности, у нее появляется 1, 2, 3 подчиненных. Постепенно под нее формируется отдел, и она становится тем самым начальником. Причем становится почему? Да потому что хваталось за разные направления. Нет, понятно, что говорят, что все через постель, да, вот это всегда стандартное объяснение. Почему ты не успешен? Потому что у меня моральные принципы есть внутри. Я не сплю с начальником. Но поверьте, и она не спала. Но хотя не знаю, да, но это не важно. Но этого не было. То есть она показывает работу. И можно себя утешать тем, что ты самый умный, ты самый хороший, и поэтому ты не будешь этого делать. Потому что тебя так воспитали. На самом деле воспитали лентяем. Лентяем и человеком, который имеет ущербную логику. Я понимаю, что я сейчас очень многих обижаю. Тем не менее, каждый получает ровно то, что он заслужил. Если человек много работает, не боится хвататься за разные вещи и выполняет свою работу хорошо до последнего момента, вот пока он стоит на своем посту, это правильно. И это, ну, вы знаете, это вызывает уважение. Это вызывает огромное уважение. А вот обратные примеры, наверное, когда неуважение там, у меня вызывает какие-то вещи запредельные, ну и вообще в обществе. Я детям рассказывал недавно о том, что почему это так. Ну, представьте себе, это абсолютно реальная история. Во время Первой мировой войны люди, ну, я не знаю, можно вспомнить, как немецкая эскадра выходила в море, зная, что англичане ее потопят. Как наши шли к Цусиме в русско-японскую войну. Люди шли на верную смерть. Почему? Потому что много лет до этого они получали деньги, они получали зарплату от государства за то, что они выполняют свою работу. Да, государство не дало им новые корабли. Да, они не дали им корабли, с помощью которых они могли бы воевать. Но это тоже форма общественного договора. Эти люди понимали, что они должны не бежать, сломя голову, а выполнить свою работу. Они выполнили свою работу. Я понимаю, что у многих это не находит сегодня такой поддержки и понимания, более того. Но приведу современный пример, когда тонул один из паромов недавно. Капитан покинул паром не последним, а одним из первых. То есть он эвакуировал свою драгоценную шкуру, хотя много лет получал зарплату, получал деньги, бонусы за то, что он делает свою работу. И риск является одной из частей этой работы. Не только риск, но ответственность за экипаж и пассажиров. У него этого не было. У него не было этой установки. У него была установка: да горя оно все синим пламенем, я не буду этого делать. Вот это неправильно. Неправильно в мозгах. Причем это не только российская проблема, она общемировая. Но поменяв отношение к работе, к тому, что вы делаете, я ни в коем случае не говорю о том, что вам жертвовать собой нужно. Но чтобы быть успешным, нужна самая малость. Начать работать и поменять свое отношение к работе, к тому, что вы делаете и почему. И что получается на выходе. В конце концов, вы увидите, что если вы работаете в такой-то компании, и вас здесь не ценят, на вас многое держится, вы всегда можете найти другую компанию. Поверьте, ваши сослуживцы зачастую вас отрекомендуют наилучшим образом, потому что видят, что человек работает. Ну вот, как бы так. Да, всякие подковерные игры бывают, да, но тем не менее отрекомендуют и покажут, и скажут, что человек работал неплохо. На этом все, потому что можно здесь сказать очень многое. Постарался быть компактным, лаконичным, если хотите, и рассказать вот такой follow-up. Не люблю английские заимствования. Скажем так, по следам предыдущих публикаций, мысли, которые родились, и то, что хотел рассказать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Подпишитесь на подкасты, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.